Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В нашем эфире чтение и объяснение Евангелия четверга Сырной Седмицы протоиереем Александром Шаргуновым. Во второй половине этого часа вещания мы предложим вашему вниманию беседу директора радиостанции Евгения Константиновича Никифорова с документалистом Натальей Николаевной Сергеевой о русском икописце, богослове, авторе труда «Богословие иконы Православной Церкви» Леониде Александровиче Успенском.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 110-е зачало, 23-я глава с 1 по 34 стих и с 44 по 56. «И поднялось множество их, и повели Иисуса к Пилату, и начали обвинять его, говоря: мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом царем. Пилат спросил его: ты царь иудейский? Он сказал ему в ответ: ты говоришь. Пилат сказал первосвященникам и народу: я не нахожу никакой вины в этом человеке. Но они настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. Пилат, услышав о Галилее, спросил: разве он галилеянин? И, узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем, и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо, и предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли его. Но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им: вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ. И вот я при вас исследовал, и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти. И так, наказав его, отпущу. А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать: смерть ему! Отпусти нам Варавву. Варавва был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали: распни, распни его. Он третий раз сказал им: какое же зло сделал он, я ничего достойного смерти не нашел в нем. И так, наказав его, отпущу. Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят, и превозмог крик их и первосвященников. И Пилат решил быть по прошению их и отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили, а Иисуса предал в их волю. И когда повели его, то, захватив некоего Симона Киренеянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Дщери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные и утробы не родившие, и сосцы не питавшие. Тогда начнут говорить горам: падите на нас, и холмам: покройте нас. Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет? Вели с ним на смерти двух злодеев, и когда пришли на место, называемое Лобное, Там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, и завеса в храме раздралась посредине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки твои предаю дух мой», и сие сказав, испустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно, человек этот был праведник». И весь народ, шедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же знавшие его и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их, из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божия, пришел к Пилату и просил тело Иисусова. И, сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и, как полагалось, тело его. Возвратившись же, приготовили благовоние и масти, и в субботу остались в покое по заповеди. Весь Синедрион, все сонмище иудейское, обвиняет Господа перед Пилатом. Их обвинение чисто политическое. Он возбуждает народ к неповиновению власти, запрещает платить подать кесарю и называет себя царем, соперничая с кесарем. Они знают, как должна подействовать эта продуманная злобная ложь. Они ни перед чем не остановятся, чтобы уничтожить того, чья проповедь представляет несомненную угрозу их благополучию и власти. Они отвергли его за то, что он не захотел ничего предпринять против кесаря, а теперь именно это является главным основанием для суда над ним. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он сказал ему в ответ: «Ты говоришь». Царство Христово всецело духовное, оно не связано с юрисдикцией кесаря. Все, кто знал Христа, знали, что он никогда не хотел быть царем иудейским, тем, кто противопоставляет себя власти кесаря. И Пилат объявляет о невиновности Христа: «Я не нахожу никакой вины в этом человеке». Опытный правитель, он видел насквозь его обвинителей, и у него не было никакого желания удовлетворить их прошение. Но он не хотел также портить с ними отношения. С яростью они стали настаивать, что Христос был из Галилеи, из того самого места, которое славилось мятежами. Пилат же увидел в этом возможность передать решение дела Ироду Антипе, правителю Галилеи, который по случаю Пасхи находился в это время в Иерусалиме. Ирод оказался одним из тех очень немногих людей, которым Господу было абсолютно нечего сказать. Самому последнему грешнику, когда он обращается ко Господу, отвечает Господь, а здесь полное молчание. Почему же это произошло, если Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что Ирод хотел только поглазеть на Христа, как на диковинную знаменитость, а не услышать его учение и изменить свою жизнь. Он надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо. Но Божьи чудеса не бывают дешевыми, и всемогущество Божие не может являться по прихоти величайших земных владык. Его интерес ко Христу ограничивался только любопытством. Мы знаем, что до ныне огромное большинство людей отказывается воспринимать Христа серьезно. Если бы было иначе, они обратили бы несравненно большее внимание на слова Господа и на то, что Он совершил. Они не дают Ему места в своем сердце и думают, что легко обойдутся без Него. В то время как Христос самая важная личность для каждого человека, живущего на земле. Ирод со своими воинами уничижил Христа, стараясь показать, что он ничего не представляет собой для них. Они насмеялись над Христом, как над тем, кто утратил свою чудесную силу и стал таким же немощным, как все. Он одел Христа в светлую одежду, как шутовского царя, и отправил обратно к Пилату, научив воинов Пилата подвергнуть его такому же бесчестию перед казнью. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Те, кто находится в ссоре, могут объединяться против Христа. Христос — великий миротворец. Пилат и Ирод оба признали его невиновным, но их согласие в этом, несмотря на то, что они обладали властью, не подвигло их к освобождению Господа. Совершенно ясно, что Пилат не хотел осудить Христа. Он хорошо понимал, что это осуждение будет позором римского права, составлявшего славу империи. Он предпринял несколько попыток избежать смертного приговора. Он пытался передать решение вопроса Ироду. Он пытался убедить иудеев принять Христа как пленника, освобожденного на Пасху. Он предложил им компромисс, говоря, что, наказав бичеванием, отпустит его. Бичевание — еще одна, последняя попытка спасти осужденного от распятия, но это и первая брешь в сопротивлении Пилата. Быть готовым подвергнуть страшному наказанию того, чью невинность он только что публично засвидетельствовал, было явной сдачей всех позиций. Эпизод с Вараввой со скорбной иронией иллюстрирует ложь религиозных властей Израиля, которые только что обвиняли Христа в политической крамоле, а теперь с великим криком вместе с народом требуют освобождения подлинного мятежника и убийцы. Этот эпизод обнажает также ответственность за преступление всех живущих в Иерусалиме. Они требуют казни невинного Господа и освобождения виновного. Как сказано в книге Деяний, перед лицом Пилата, когда он полагал освободить его, «Вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили». Требуя освобождения подлинного мятежника, они показали, что им нужен не мир, а вооруженный мятеж против Рима, который погубит их. Весь народ стал кричать «Смерть ему!» «Отпусти нам Вараву!» Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали «Распни, распни его!» Он в третий раз сказал им, какое же зло сделал он. Я ничего достойного смерти не нашел в нем. И так, наказав его, отпущу. Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят. Как если бы у них было безусловное право настаивать на величайшем в истории человечества беззаконии. И превозмог крик их и первосвященников. Пилат боится, что мастера интриг иудеи состряпают на него донос в Рим, который положит конец его карьере. И он жертвует справедливостью ради сохранения своего места правителя Палестины. Пилат трусливо капитулирует перед их натиском, решив освободить бунтовщика и осудить того, кого он трижды объявил невиновным. Он предал Иисуса в волю их. Он не мог поступить более жестоко, чем предать Господа в волю их. Впечатление, что сами первосвященники и начальники этого народа ведут Господа на казнь и распинают его, а римские воины, исполнители смертного приговора, появляются позднее. Мы видим, с какой поспешностью совершается суд над Господом. Он был приведен к первосвященникам на рассвете, потом к Пилату, потом к Ироду, потом снова к Пилату. Следует долгая борьба между Пилатом и народом. Его предают бичеванию, венчают терниями, глумятся над ним, и это все происходит в течение нескольких часов. Никто никогда не изгонялся так из мира, как Христос. Когда они вели его на смерть, он упал под тяжестью креста, и они возложили крест на некоего Симона Киренея, не нашедшего с поля. Восходя к смерти, Господь несет крест каждого из нас. И блажен человек, который сподобляется узнать, что тяжкий крест, возложенный на него как бы случайными обстоятельствами, оказывается крестом Господним, его радостью и спасением. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Среди них было немало и таких, кто плакал просто из жалости к нему, а не потому, что уверовали в него. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Дщери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». Крестная смерть Христа явится победой и торжеством над его врагами и нашим избавлением. Он купит этой ценою вечную жизнь для нас. И потому мы должны плакать не столько о нем, сколько о наших грехах и грехах наших детей, явившихся причиной его смерти. Такое бедствие надвигается на Иерусалим, что они будут желать быть бездетными, то, что считается для них проклятием, и умереть заживо погребенными, только не видеть ужасы, происходящие в мире. Тогда начнут говорить горам: «Падите на нас, и холмам покройте нас». Господь говорит, что это с неизбежностью будет. Ибо если с зеленеющим деревом это делает, то с сухим что будет? Христос — зеленое, цветущее, плодоносное древо жизни. Весь род человеческий — сухое древо. Самые великие святые по сравнению со Христом — сухие деревья. Вернее, они начинают зеленеть, когда прививаются ко Христу и Его кресту. В наших страданиях и смерти мы достойны и по делам своим приемлем, но Господь крестом нас, мертвых грехами нашими, вводит на спаки в рай, в божественный сад. Вели с ним на смерти двух злодеев, и когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Он был не только распят как злодей, но и причислен к ним, и воины делили одежды его, бросая жребий. Что могла значить для них смерть какого-то преступника? Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Господь говорил много чудесных слов, но немного найдется чудеснее этих. Первые слова, которые он произносит на кресте — молитва о прощении убивающих его. Не может быть прощения их греху, но ради этого прощения он пришел в мир и принимает смерть. Весь род человеческий обнимает эта молитва, все, кто покается и уверует в Евангелие. Его кровь говорит громче, чем Авелева: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Ибо если бы знали, то не распяли бы Господа славы. Есть такое незнание, которое делает частично извинительным грех. Но грех остается грехом, и потому самое главное, о чем мы должны просить Бога, для себя и для других, — прощение грехов. Нет ничего прекраснее и удивительней, чем христианское прощение. С самого начала церковь приобщалась этой тайне Христа. Когда архидиакона Стефана побивали камнями, он молился: «Господи, не вмени им греха сего». И такой же была молитва преподобной мученицы великой княгини Елисаветы. Мы должны молиться за наших врагов, за ненавидящих и гонящих нас. Если Христос молился за своих врагов, могут ли быть у нас такие личные враги, которым мы не должны простить? Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, как если бы солнце не могло больше видеть, что делают люди. В мире всегда наступает тьма, когда люди предают поруганию Христа. И завеса в храме раздралась посредине. Раздирание завесы — знамение, что власть тьмы сил зла раскрылась до конца, а также знамение разрушения храма. И это знамение, что святое святых, куда только первосвященник раз в году мог входить жертвенной кровью, теперь открывается для всех людей присутствием Божиим. «Видевший меня, видел Отца, — говорит Христос, — на кресте является в полноте любовь Божия». Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Это значит: «Отче, прими мою жизнь и смерть, вместо жизни и смерти грешников, за которых я умираю». Он приносит себя в жертву за нас, предает свой дух в руки Отче, с тем, чтобы принять его в раю и в третий день воскреснуть. Господь осветил эти слова для нас, да и мы сподобимся произнести их в последний час во всецелом доверии Богу, зная, что смерть для нас — приобретение. Тьма приходит, наступает час видения и созерцания. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно человек этот был праведник». А в Евангелии от Марка сказано: «Сын Божий, тайна невинности велика, и никто не праведен, только один Бог». Сотник и народ глубоко потрясены тем, как умирал Христос. Его смерть могла сделать то, что не могла даже жизнь, начинает исполняться его слово: «Когда я буду вознесен от земли, я всех привлеку к себе».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, микрофон Евгений Никифоров, и сегодня неожиданный гость для нас с вами, это Наталья Николаевна Сергеева, известный документалист, который снял фильм, который меня очень заинтересовал, о человеке, который очень известен в русском зарубежье был, это Леонид Александрович Успенский. Фильм был снят в 2017 году, но совсем недавно, а вот только сейчас мы захотели Натальей Николаевной рассказать об этом замечательном человеке и нашим слушателям. Я хотел бы, чтобы вы об этом, дорогие друзья, узнали, потому как во всем разноцветии замечательных людей, которые составляли русское зарубежье, имя Леонида Александровича было одним из самых ярких. В свое время, еще в каких-то там 80-х годах, когда я впервые посетил Париж, я встретился с Лидией Александровной Успенской, вдовой, уже тогда вдовой Александровичем, и она мне подарила книгу, которая впервые уникальная книга, которая называлась «Богословие иконы православной церкви». Никто не говорил о богословии иконы, знали, что вот есть традиция некоторая, но теоретической подоплеки иконописного мастерства не было.
Не сформулировано было.
Не было сформулировано. И впервые Лидия Александрович, «Имкопресс», по-моему, издавал эту книгу.
Для начала, да.
И тогда с его же иллюстрациями описывал всякие праздники, почему то, другой, какой язык нужно избрать для написания той и другой иконы. Поэтому мне очень захотелось бы, чтобы Наталья Николаевна те материалы, которые вы в обилии она привела в своем фильме, были услышаны нашими слушателями. Наталья Николаевна, а вы каким образом познакомились с этой читой замечательной? Почему вы вышли на этого человека, и чем он вам привлекателен?
Мы были знакомы, я была совсем юной, была замужем за Валерием Николаевичем Сергеевым, это известный искусствовед, писатель, и он был очень дружен с Успенскими. И Леонид Александрович как-то по-особому к нему относился, очень уважал, ценил. Когда они приезжали в Москву с Лидией Санной, мы обязательно с ними виделись. То есть несколько раз я вот была счастлива с ними пообщаться.
Какое впечатление на вас они производили?
Они вообще люди очень ну, невероятно скромные, закрытые, сдержанные, внимательные. Леди Санна была, как мне казалось, пожестче, при всем ее обаянии, лучезарности такой, но жестковатая она такая была.
Она, знаете, как производила на меня впечатление аристократки, да, которую вымуштривали...
С позвоночником.
Абсолютно. Вот в этом отношении со своей подругой Ксенией Петровной Трубецкой, которая в Москве жили, пожестче. Они дружили, переписывались, все трогательные подарочки слали друг дружке. Да, а да, в те годы, да, когда что можно отсюда было послать, что можно из Парижа, учитывая, что действительно они очень скромно жили в Париже. И обе, кстати, одна была прихожанка, вот Трубецкая была прихожанкой.
Они в Обыденске ходили.
В Обыденском храме, и я помню точно так же, как леди Санна там у себя в Сен-Женев-де-Бо, в старческом доме, да, в храме, вот она стояла всегда на маленьких каблучках, не присела ни разу. Напомню, что она умерла почти что в 100 лет, и до 100 лет она вот этой привычки своей, невероятно подтянутая, стройная, и, кажется, вот мизинчиком она и позволяла, и та, и другая, кстати, мизинчиком держалась опорочень иконы, которая ограждала,
до конца.
Иконочки, и вот не присела ни та, ни другая. Они очень похожи в этом отношении. Угу.
Из одной детской порода, кровь, это все играло роль. Вот, а Леонид Александрович вообще был совершенно удивительно молчаливым человеком. Он просто был молчаливым. Он все время молчал, он внимательно смотрел как-то вокруг себя и очень много курил. Он курил Галуаз.
О, это, да, это, простите меня, это типа наш папироса-друг. Да.
И Леонид Александрович потом, то есть не потом, собственно, при жизни, он говорил о том, что он свой архив, вот все, что собралось, все письма, вся переписка там, в Париже, в самом сердце эмиграции русской, это все он завещает вот Валерию Николаевичу Сергееву. Леди Александровна передала потом этот архив. И потом была еще длительная переписка с Леди Александровной, когда она жила уже в старческом доме. Какие-то вопросы ей посылались, она отвечала. Она тоже до самого конца посылала вот нашей семье, у нас две дочери, какие-то подарочки маленькие. Ну, то есть, вот, несмотря на то, что жизнь была абсолютно скромная, вот, внимание, любовь, да, при всей сдержанности.
Они символический характер, конечно, да, носили.
Совершенно фантастически. Вот, и поскольку я с ними была знакома, а вокруг я понимала, что о нем очень мало кто знает, мне как-то вот захотелось, что могу, то сделать, рассказать об этих людях.
Что вы положили в концепцию фильма?
Сначала была идея... Меня, во-первых, волновало в истории их два момента. Это... удивительное совершенно преображение Леонида Александровича и их очень большая крепкая любовь.
Фильм, собственно, так и называется.
Да.
«Леонид Успенский. История любви и преображения».
История преображения и любви, да. Почему преображение? Ну, про любовь, наверное, понятно. Они прожили действительно длинную, долгую жизнь. Они были одним целым. Причем жизнь очень нелегкую, потому что леди Санна говорила о том, что у них должен был родиться и не родился ребенок. Там произошла какая-то семейная внутренняя трагедия. Вот, но они прожили вдвоем, и она всегда была его правой рукой, левой рукой, вообще всем помощником. И более того, я знаю, что в то время ее даже побаивались архиереи. Она была серьезным человеком.
Я открою маленький секрет, что хотя это очень скромная женщина была, не из знатного аристократического рода, но вместе с тем порода такая русская, интеллигентская, в ней была, вот о чем мы с вами говорили, и вход в высшие круги русской эмиграции, которая жила очень закрыто, замкнуто, и не пускала,
своим миром, да,
не пускала к себе этих большевиков красноперых, которые, понимаете, приезжали с визитами. И для того, чтобы в этот круг как-то войти, быть принятыми, все ставили перед собой задачу посетить с визитом Леди Санну. И в зависимости от того, как она, как знаменитая Мария Санна из известной пьесы, княгиня, что скажет?
Да, да, да.
Действительно, ее мнение было чрезвычайно. Она была очень авторитетным человеком. Глаз алмаз.
Да.
Видел насквозь. И я помню, в те самые годы, начало 90-х, тогда митрополит Кирилл даже начал свой визит в Париж с посещения Леди Санны, и она, да, его приняла.
А она ведь была мягкого Савенкова. Она была родной племянницей Бориса Савенкова. А может быть, какая-то вот эта кровь такой, так сказать...
эсерки.
Да.
Революционерки.
Эсеры.
И, по крайней мере, активистки,
да,
невероятно,
да, да,
собранной,
да,
собранного человека.
Савенкова Бориса. Вот, так что очень хотелось о них рассказать. И понятно про любовь, а вот про преображение я начала. Дело в том, что совершенно необычная и неожиданная биография у Леонида Александровича. Вот, казалось бы, блистательный богослов, блистательный ученый, иконописец, преподаватель. Но все было сначала очень просто. Он родился в Воронежской губернии в семье такого среднего помещика. Мать была из крестьянского сословия, отец был помещик. Он учился в гимназии в Задонске, и ему 15 лет, на дворе 1917 год. И он становится во главе вот этого вот движения студенческого и пытается сражаться за правду, за красную, так сказать, за советскую власть и так далее, и так далее. Они там серьезно очень бузят, организовывают какие-то восстания внутренние. Более того, они ездили по близлежащим селам и боролись с православием, с религией, вплоть до того, что они ходили по домам и просто заставляли выбрасывать иконы. То есть это был такой...
Откровенный богоборец.
Откровенный. Как говорила потом Лидия Санна, у него было пристальное внимание к иконам, только с обратным знаком, которое потом перевернулось аккуратно на противоположный. Вот. Более того, он подбивает своих одногруппников идти в Красную армию служить. Они добрались до красноармейцев, их вернули назад, поскольку они были совсем дети. Вот. Но через какое-то время, он был человек упрямый, через какое-то время он все-таки добивается этого и попадает в команду конная дивизия «Жлобы». Там был тиф у него до этого, он тяжело болел, там еле, так сказать, его спасли, в общем, было все очень тяжело. И когда конная дивизия «Жлобы» в 20-м году в Крыму была разгромлена, там тоже спасает его какое-то чудо, потому что несколько человек заснули, про них забыли. И когда они проснулись и пришли в себя, и поскакали на место боев, они увидели, что там прямой наводкой просто все рушится и ломается. И у него там что-то взрывается, значит, падает лошадь, он падает с этой лошади без сознания, и его берут в плен белогвардейцы. После этого быстрый суд, и его ведут на расстрел с группой таких же, в общем, полудетей. И когда они стоят буквально на краю могилы, случайно в этом месте оказывается какой-то полковник, который видит, что это дети, и останавливает расстрел. Просто буквально как у Достоевского. Только, так сказать...
Белый полковник.
Да. Он говорит вместо пли, говорит стой. И его берут в белогвардейский артиллерийский дивизион. И он служит там. Причем все время пытаясь, желая, мечтая вернуться в Красную армию.
Поразительно.
Но там было так серьезно с точки зрения, так сказать, бдительности, и действительно просто направо-налево расстрел, он ничего не мог сделать, и в итоге они дошли до Севастополя. Там он тоже очень порывался, очень хотел, значит, как-то улизнуть и все-таки перейти в Красную армию, но их везут в Константинополь. И он уплывает в Константинополь. Дальше у него после Константинополя была Болгария, где он работал забойщиком вагонетки. Вагонеткой ему повреждают правую руку очень серьезно. Но поскольку его очень ценили, специально для него вызывают хирурга из Софии.
Ценили за что?
Он был хорошим забойщиком. Он вообще везде хорошо работал. И этот хирург спасает ему руку. То есть могли сказать, что сломал, там, повредил, ну и, что называется... Что хочешь, то и делай. Он его спасает, спасает ему руку. Как потом писала Лидия Александровна, если бы не этот хирург, не было бы кинописца. Вот. После этого он переезжает во Францию. Там был завод в городе Крызо. Это литейщики. То есть он работал на очень... А куда деваться русскому мигранту без образования? Он работает на литейном заводе. Опять там очень все серьезно. Он там проваливается в лаву, обжигает себе очень серьезно ноги. В итоге он даже, уплачивая, соответственно, штраф, разрывает контракт с этим заводом и уже переезжает в Париж. И вот там начинается становление на какое-то такое, на свою дорогу. Потому что он поступает в школу Академии рисования Сухотиной Толстой, которая там была дочерью Льва Николаевича организована. И там он учится рисованию. Все-таки его потянуло, вот, казалось бы, вокруг делай, что хочешь, он все-таки захотел учиться рисованию. Но это была классика. Он участвовал там вместе с Гончаровым, с Сухотиным, были выставки, вот там все это было замечательно. Он шел, так сказать, на светский живописец, у него все это получалось. Там он знакомится с будущим отцом Григорием Кругом. Тогда Георгий Круг.
Знаменитый иконописец, которого наша диаспора французская очень чтила.
Да, у него
свой собственный стиль, который...
Они в чем-то похожи.
С одной стороны, был строго православным, а с другой стороны, там вот это его светская подготовка, модерн.
Но еще очень вот личный опыт духовный.
Если кто-то хочет узнать, что такое модерн в иконе, не в плохом, а в хорошем смысле, как вот модерн как стиль, как умонастроение, как вот есть барочная икона, да, мы знаем, есть ракальная, есть московская школа пышная, тоже, можно сказать, барочного такого порядка, то здесь вот как стиль модерн, естественно, был интегрирован в иконописное искусство. Много в Париже. Можно сейчас посмотреть в знаменитом...
На Трехсветительском подворье они расписывали вместе с...
Да, и не только это. И храм, который был расписан в значительной степени им, насколько я знаю, и насколько я помню по своим впечатлениям давнишним уже, это под Парижем, 30 километров, усадьба Монжерон, которую завещала русскому зарубежью одна из очень богатых иммигранток, аристократка, с большущим участком площади. И действительно, хотя эта ферма вроде бы была, но внешне она вот мне, например, представлялась как такой замок, настоящий французский маленький замок. И вот на этой территории частной был построен, уже построен был храм небольшой, куда многие годы съезжала вся эмиграция, потому что это была возможность выехать за город, помолиться, там потом накрывали стол, сбрасывали все. Чудесное времяпровождение, поэтому люди очень любили с детьми, дети могли свободно побегать по этой большущей территории чудесного парка. И там вот отец Георгий Круг, кстати, книжка там была, Имкопресс, издана, достаточно хорошо иллюстрированная. Это уже в свое время там в Париже ее купил с иллюстрациями, да.
Но что интересно, Александрович был абсолютно равнодушен тогда к иконописанию. Он учился светской живописи, он, так сказать,
учился. Это мы уже знаем, что он не просто безразличный к религии человек, а активный.
Сначала. А потом это все просто ушло в песок, и он жил как бы вне этого. Но отец Григорий будущий тогда, Георгий Круг, он начал брать уроки иконописания, он заинтересовался, стал пытаться писать, и когда Леонид Александрович увидел икону им написанную, во всяком случае, по рассказу Леонида Александровича, это было так. Он поспорил с ним, что это все ерунда, написать икону, это пара пустяков, и он сделает такую же. И вот когда он написал первую икону, он понял, что это бездна. Он ее сжег и стал учиться. Причем учился он в основном, у него не было денег на уроки, он учился, ходил по антикварным магазинам Парижа. А тогда с помощью русской эмиграции туда приехало много всего интересного.
Все именные свои, да, домовые иконы, семейные иконы везли туда, конечно.
И он ходил, смотрел, учился, и вот это был его такой период становления. Ну, собственно говоря, потихонечку они начинают писать с Кругом. В 21-м году, как я понимаю, образовывается западноевропейская епархия. И чуть позже центром становится как раз вот храм Александра Невского на Рю-Дарю.
Это бывшая замечательной красоты наша церковь. Она бывшая посольская церковь и имперская, поэтому построена на самом центре Парижа, как, собственно, сейчас русский культурный центр.
Да.
Точно такое же значение политическое она имела. На самой дорогой, можно сказать, улице Рю-Дарю, в самом центре Парижа. Большой, замечательной красоты храм с двумя такими флигелями громадными, где,
да,
располагались различные службы.
Но там потом происходит такая история, связанная с расколом, потому что уже 30-е годы, и Красная церковь московская, и там начинается трение. И часть народу как бы уходит в западноевропейскую. Как...
Сладыка Евлогия.
Да, Сладыка Евлогия.
Который создал тогда...
Да. Но он был, собственно, поставлен во главе.
Он был во главе, сначала, но когда этот раскол произошел, он ушел в Константинопольский патриархат.
Да, да, да.
И тогда возник вот этот вот западноевропейский экзархат.
Да.
Да, Константинопольский, русский западноевропейский экзархат, Константинопольский патриархат, который вот в наши дни буквально одним росчерком пера патриарх Варфоломей лишил самостоятельности и вообще закрыл эту тему, за которой гигантская история, удивительные люди, это часть нашей русской жизни. И вот так небрежно относиться к истории нашего народа, ну, это преступление со стороны, так даже порядочные люди не поступают, не то что христиане, не то что патриархи.
И вот часть не согласилась с этим. И, собственно, тогда и родилось Трехсвятительское подворье. Сначала в подвале, там, как я понимаю, купили, наверное, здание. Сначала подвал, потом они вышли уже на первый этаж.
Это все просто, я могу даже
все
сказать,
было
что
расписано.
Это было. Это был, я это хорошо помню, это был гараж.
Да, это был гараж, совершенно верно.
Который они умудрились... Да. Причем все вот эта профессура, дело в том, что это Сергиевский институт и вся профессура, они как раз остались верными патриарху Тихону,
да.
Русской церкви, несмотря на то, что там их обзывали коммуняками и так далее, они остались верны все-таки России и каноническому по московскому патриархату.
Как владыка Антоний Блюм потом писал, он тоже был среди них, еще молодым в то время, он писал, что нам казалось, что мы предаем наших святых, если мы уйдем. И, собственно, вот тогда начинается активная работа уже непосредственно по росписям, по иконам. И у Валентина Александровича, и у Круга они расписывают сначала Трехсвятительское подворье, а потом Леонид Александрович начинает много писать икон, и он знакомится с Ловским. И вот с Ловским постепенно...
Знаменитый наш богослов,
да,
лидер
да, да.
богословия Парижской школы.
Да, Владимир Николаевич Ловский, и они пишут с ним через некоторое время, это была первая их совместная книга «Смысл иконы», которая издается во Франции и очень-очень была востребована.
Но для этого же нужно было произойти вот этому преображению. Оно произошло как? Вот единочасно, какое-то понимание, какое-то событие? Или это был такой эволюционный, мягкий процесс?
Как я понимаю, это было все-таки вот во времени... Во-первых, это было задано его судьбой. Во-вторых, это было во времени, потому что это зрело. И в-третьих, наверное, когда он уже развился с точки зрения живописи, он понял, что иконы – это не все так просто и примитивно, и элементарно. И понял, что за этим очень много чего стоит. Он, по всей видимости, начал тогда много читать и соотносить, так сказать, визуальные ряды со смысловыми. И вот тут... Уже раскрылось просто невероятное совершенно.
Мне рассказывали прихожане, еще старенькие, которых я застал, что когда они расписывали Трехсвятительское подворье, это были настоящие, ну, такие богословские споры. Люди приходили послушать этих Ловского, Круга, Александровича, которые доставляли всем... Удивительное наслаждение знанием, пониманием. Это были такие духовные вечера удивительных этих подвижников.
Это было постижение, да, каких-то глубин. Кстати сказать, когда появилась в его жизни Лидия Александровна, это был 39-й год, она появилась в Париже, и потом они познакомились во время войны, обвенчались. Они какое-то время жили вместе с Рябушинским. И он, как вы помните, организовал тогда общество «Икона». У Рябушинского он был старообрядец, любитель иконописи и так далее. Но он все это эмоционально воспринимал, и он говорил: «И ты, Ленюшка, и ты, Егорушка, это Кругу, не приходите к нам на заседание иконы, а то вы про какое-то богословие все говорите. А при чем здесь богословие?» Вот. Но вот
молись про... и пиши.
Да, и вообще эмоционально воспринимай все. А процесс вот этот вот пошел, постижение именно каких-то основополагающих смыслов у Леонида Александровича. Вот. Дальше, собственно, была жизнь невероятно скромная у них, потому что они ничего не имели до самого конца жизни. Вот и закончила Лидия Александровна это в старческом доме свою жизнь. Они снимали. Снимали какие-то бесконечно пятые этажи, там, шестые этажи.
Мне Лидия Александровна признавалась. Говорит: «Женечка, вот я с гордостью показываю мою ванную комнату». Мне как-то странно было, что пожилой человек демонстрирует с гордостью свою. Это... Первая моя личная ванная комната в жизни.
Это вот было уже в возрасте.
Да, это, ну, конечно же, она умерла около 100, ей было тогда, когда я ее посещал около 90, тем самым уже, то есть весьма преклонный человек. Действительно, очень скромная жизнь, и вот когда французское правительство построило этот новый корпус в старческом доме, И ей там выделили. У нее была своя комната наконец-то. И своя маленькая туалетная комната. И она была очень этим довольна и удовлетворена.
Мы, кстати, фильм ведь тоже, который я делала, он снимался не просто так, потому что идея пришла, а где деньги, Зин? И меня небезызвестная Алена Майданович надоумила написать в Париж письмо. Я написала письмо владыке Нестору, и он мне ответил на следующий день буквально, что он тоже очень ценит этих людей. И все, что нужно, все места, где они жили, с помощью студентов семинарии парижской, они мне сняли. И это действительно вот такие простые, скромные деревянные лесенки, деревянные какие-то такие площадочки. В каком-то доме, я помню, вспоминала Лидия Санна, что они жили над русскими купчихами, и это было очень выгодно, потому что те очень хорошо топили. И они могли не платить за... Настолько все было реально скромно. И вот какое-то письмо, а у меня здесь ее, как они снимали уже последние 30 лет квартиру, совершенно потрясающее, конечно, письмо. 96-й год, 11 января, из Сен-Женевьев де Буа написала. Это было в латинском квартале Рё-де-ля-Монтань, Сен-Женевьев, 36, в глубине дворика, в темноте и сырости. Сырость в комнате была такая, что на стене были пятна плесени. Одно большое, похожее на туманность Андромеды, мы заключили в рамку. И получилось абстрактно прилично. Так мы прожили год. И тогда случилось чудо. Нашлась наша последняя квартира на Рю-Бреге, 39. Мы соскребли со стен 5 слоев обоев, и Леня все покрасил. Квартал был неважный, населенный больше арабами и неграми, но и французами. В квартире не было проточной воды, за ней ходили на полэтажа ниже. И там была уборная, общая для двух этажей. Воду провели через 8 лет, и тогда все стало легче. В квартиру отапливалось дровами, что идеально для икон. Квартира была сухая и солнечная, для икон идеальная. В ней мы прожили 30 последних лет.
Вот это очень важно услышать нашим слушателям, потому что у нас до сих пор иногда бытует, как Остапа Бендера, помните, «За граница нам поможет». Наша эмиграция жила очень скромно. Очень немного было состоятельных людей. Они помогали своим племянникам, конечно же. Но, в общем-то, это было крайне небольшое количество. А в целом люди жили вот так вот. Мне князь Сан Саныч Трубецкой, который сейчас вот со своими чудесными детьми переехал, он-то еще в Париже, но вместе с тем туда-сюда, одну ногу и там, другую здесь. Дети уже давно здесь, в России, и обучились, и капитал какой-то сделали. Бизнесмены очень удачные, работают на пользу нашей страны. Чудесно. А вот он говорит, понимаешь, как... вот что вы жили в бараках в то время, да, довоенное, скажем, что мы примерно испытывали те же трудности. И у нас тоже был туалет, простите меня, на улице. Да. Так что обольщаться здесь не нужно. Мы сохранили богатство культурное. Это поразительно, что русские люди, при том, что они с собой не вывезли ни копейки порой, да, то есть свое личное отдавали, вот как иконы в комиссионке, в антикварные магазины, последнее, что они могли, хоть как-то, на чем могли как-то какой-то приобрести хоть махонький капитал. Но вот эта культурная потребность в культуре была такая большая, что практически все, несмотря на отсутствие денег, дали своим детям высшее образование. И все русские люди стали инженерами большей частью, или там философами, или священниками. Ну, то есть все получили высшее образование.
Но при этом там какая мощная мысль, какая литература, философия, богословие, вот этот вот кусок.
Ну, ни одна диаспора в мире не философию или культуру, или литературу, да? Ни греки, диаспора, ни армяне, ну, может, разве что евреи, да, вот, то есть заметно, так сказать, их самостоятельное существование в Западной Европе, культурное это присутствие. А все остальные диаспоры нет, ничего подобного.
Даже для нас, людей, которые к этому никакого отношения не имеют, все равно вот Париж — это как вторая родина. Именно за счет вот этой мощнейшей культуры, которая там была сформирована в результате. И они были настоящие бессеребренники, в основном все. Во всяком случае, Успенский это точно, потому что он в основном дарил. Он резал кресты на могилах уходящих уже друзей. Он писал и дарил. И у них, ну, не осталось ничего. И это, наверное, абсолютно правильно, потому что так много оставить на земле после себя нематериального, то есть нематериального в таком, в определенном смысле слова, и, ну, конечно, совершенно удивительные люди. И при этом, при всем при том, вот хочу сказать, что у нас он поздно стал известным, Леонид Александрович, и книга была его знаменитая «Богословие икон православной церкви» издана тоже поздно. Когда она? В 90-е годы, наверное,
да,
была.
Да, 90-е издана. Годы. Я привез ее сюда, в Москву, потому что ничего подобного у нас, естественно, не было. И мы радуемся, что это впервые сделали издательство «Православная книга», и мы переиздали. Ну, избранные главы, я сделал такой дальше, специально послал Лидии Александровне, чтобы она посмотрела, насколько это все достоверно. Она отдала свое добро, благословила издавать эту книжку в этом виде. И мы издали такую маленькую брошюру. Очень мило получилось, кстати, маленькая брошюра, которая... Большим тиражом, я помню, там что 1050 или еще больше, издали вот эту брошюру, которая моментально
разлетелась, конечно, это было востребовано,
потому что ничего, очень. Ничего не было.
Да, и вот несмотря на это, в 2011 году было подписано решение между институтами, которые занимаются иконописанием. Это иконописная школа при МДА. При Московской духовной академии, это Свято-Тихоновский гуманитарный университет, святого апостола Иоанна Богослова и иконописная школа преподобного Алипия Печерского. Они говорят о том, и это было просто подписано документально, они считают труд Успенского основополагающим в деле выявления церковной позиции и базовым для преподавания в церковных учебных заведениях. То есть это все легло основой и в России.
Как вы верно говорите, Наталья, потому как немногие наши сегодняшние православные христиане даже предполагают, что вот это наследие, очень точная формулировка, богословская формулировка задачи русской иконы, она возникла только благодаря вот этому основу, как это здесь замечательно сказано, этому изданию, вот этой книжке, осмыслению Леонида Александровича.
А больше нигде ничего не сформулировано.
Не было ни до, ни после.
Конечно.
Было «Богословие в красках» Трубецкого, да. Но это большая часть такое богомыслие вокруг.
Да, это богомыслие.
А то, что касается конкретной иконы, это только
как?
Здесь, безусловно.
Как это должно быть?
Да. Вот. Поэтому все эти великолепные школы иконописные, они теоретически, богословские, основываются на трудах Леонида Александровича.
Да, и это все официально подписано, зафиксировано и принято. То есть, ну, это очень здорово, что вот так вот есть такой человек. И я была счастлива, что все-таки этот фильм вышел, потому что на самом деле о нем действительно очень мало чего известно.
А какой изобразительный ряд у вас был?
Там много фотографий и молодых, и всякого времени. Там круг, который их окружал, людей. Ну и что-то снятое в Париже из тех мест, где они жили. Там интервью с Вероникой Лоской, небезызвестной. Это невестка, как раз, Владимира Николаевича Лоского. Отца Николая Азолина. То есть какие-то люди, которые помнят. И, кстати сказать, потом этот фильм был переведен на французский язык и показывается там у них вот на разных эмигрантских таких вот собраниях. Он для них тоже важен, потому что уже следующее поколение, они тоже мало чего знают о нем. Вот, поэтому вот такая вот история.
Я очень рад этому, потому как для меня это повод вспомнить этих людей, а память на лица, на людей, на эти встречи, она чрезвычайно важна, она сформировала во многом меня самого. Я помню Лисанну, которая сидела за такой Ундервуд, у нее машинка была, и она чем подрабатывала, она это двумя пальцами, так сказать, печатала, она переводила, вот я сейчас...
Да, она же много языков знала.
То ли с французского на английский, то ли с английского на французский, Шмемана. Она считала, что это обязательно должно стать достоянием как можно большего числа людей, и переводила, по-моему, и на русский его, соответственно. Как-то вот так вот получилось, и вот она сосредоточена с этой прямой спинкой своей, с двумя такими маленькими крючковатыми пальцами, тук-тук-тук-тук-тук, на Ундервуде громадном печатала.
Она тоже работала до конца. До самого конца. Ну и все они похоронены, естественно, на кладбище Сан-Женевьев.
Да.
Тоже такое место особое,
я
знаковое.
Был на его могиле там, слава богу, все это видел. Я думаю, что очень хорошо, что вы вспомнили эту историю этого человека, потому что видите, как у русских людей, ну, все не так, как у людей. Да? Такая эволюция поразительная, духовная, от мальчика-гимназиста-революционера, который пошел в Красную Армию.
Ну, как это все заложено в нем было, значит,
но
да?
Это горящая жажда правды и справедливости.
Да.
То, что у нас есть. Мы народ, который не может жить без правды и справедливости. Вот подай нам здесь и сейчас эту правду и справедливость. Поэтому, как ребенка такого, я его полностью понимаю.
Это, наверное, желание почувствовать Бога на земле.
Ну, конечно же. Естественно. Но поразительно, что вот когда была полная возможность в царской России Вот тебе Бог, да еще официально. Да?
Шикарная жизнь. Шикарная жизнь, да.
А мимо прошло. Она нет, это...
Не ведет к
это,
этому.
Нет, нет, нет. Вот эти официозные православия, они даже наоборот вызывало, видите, как, какие чувства, что он выбрасывал, принуждал людей просто избавляться.
Это было мертвое. Да? Угу. Это было тогда мертвое для него и вокруг.
И потом вдруг попадать в плен, и видим, что этот русский, опять-таки, белый полковник, который...
Ну, это на самом деле чудо. Его это чудо.
А, ну что ж...
Это как, знаете, от случая, это атеистический псевдоним чудо. Это было случайно, но это было чудо.
Ну, не бывает, конечно, таких случайностей.
Конечно.
Совершенно ясно.
Конечно.
Просто это то, что наши великие писатели называли «русские мальчики». Они настолько своей горячностью, такими этими чистыми лицами,
да, своей это, такой, наверное, пронзило.
жаждой справедливости, добра, во что бы то ни стало, да, здесь, да, сейчас, да, защитить его, да, или дать всем остальным.
А потом тогда это было, кстати сказать, Леонид Александрович объясняла, почему такой сдержанный и закрытый Леонид Александрович. Во время гражданской войны он увидел, как люди, вот красные и белые, как, по-моему, то ли белые русского убивали, то ли красноармейцы, так сказать, белого убирали. И он увидел смерть вот эту вот, брата от брата. Он это увидел реально, когда человека просто с самого начала забивали. И, как она пишет в письме, вот это событие подействовало на него так, что он после этого как-то очень закрылся и был потом всю жизнь сдержанным. Это очень серьезные какие-то переживания, которые...
Ну, не мудрено, не мудрено. Да. Военные травмы, они... касается души любого человека и остается на всю
потом
жизнь.
Потом это воочию.
Да.
Это всегда страшно.
Наталья Николаевна Сергеева, автор фильма «Леонид Успенский. История преображения и любви». Как вот два таких скрытных, два таких внешне сухих, холодных и замкнутых человека вдруг проявили такую верность и любовь друг к другу. Это тоже особая история. А где можно фильм этот посмотреть сейчас?
В интернете, просто набрать название. Он на культуре висит, по-моему, но можно просто даже вот...
Но он был показан на культуре.
Название. Да, конечно.
Ну, давно уже.
Не был. Один раз уже.
Года два тому назад.
Ну, 18-й год он вышел.
«История любви и преображения», Леонид Успенский. Всем советую, так же, как советую найти книжку «Богословие иконы». Она не переиздана. Может быть, до сих пор где-то еще, уже не Радонежский, естественно.
Ее можно скачать.
А, даже так? Конечно. Ну, конечно же. Всем, кто интересуется, она до сих пор жива. В том смысле, что эти мысли, эти идеи, они до сих пор воспринимаются как живое размышление о вот сегодняшнем жизни иконописного искусства.
Нет, настоящий иконописец, я считаю, что это настольная книга, и они реально пользуются ей. Там столько всего.
Да, там можно брать просто эту книжку, там же образцы, там прориси, можно брать просто прориси и по прорисям начинать учиться понемножечку иконописи, как многие желали бы. Что ж, спасибо большое, Наталья Николаевна, что вы напомнили нам об этом замечательном человеке, Леониде Успенском, о его чудесной, изумительной супруге Лидии Санне Успенских, об этих чудесных православных людях, христианской душе того и другого, к чему они пришли. Так непросто, так сложно.
А время было еще такое.
Ну, время, опять-таки, видите ли, как это нужно понимать, все списывают на время невозможно.
Просто время рождает титанов.
Но они не были конформистами. Они вопреки.
О, да.
Все действовали вопреки.
Они были перфекционистами.
Вопреки, это, так сказать, тоже вопреки требования, нравственные требования их друг к другу, к окружающим.
Жесточайшие. И они не снижались в течение всей жизни.
Это были авторитеты для всех тех, кто посещал Париж в то время, и для всего нашего зарубежья.
Для нашей страны, кто знал их.
Ну, наша задача с вами напомнить об этих людях. И которые давали нам этот камертон, как нужно жить христианином. В капиталистическом мире, кстати. Тогда-то мы свободно жили в социализме, защищенный со всех сторон, материально, по крайней мере. Скудно, конечно, но все-таки защищенно. А там-то, как сейчас, поди вот так вот.
Но у них, кстати, не было иллюзий насчет капиталистического мира.
Но жили они бескомпромиссно.
Да.
Смело, по-христиански, не заботясь о завтрашнем дне.
По-настоящему.
Заботясь. Абсолютно, да. Заботиться лишь о спасении своей души. И то, что они делали, это было во славу Божию. Наталья Николаевна Сергеева, замечательный документалист, сегодня была в нашей студии. Мы говорили о фильме «Леонид Успенский. История преображения и любви». замечательной книге Ленцановича «Богословие иконы Русской Православной Церкви», которые доступны и которые до сих пор имеют смысл посмотреть и почитать. Спасибо большое, Людмила Александровна.
Вам спасибо.